От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, продолжается жизнь, несмотря ни на что, ни на коронавирус, ни на тяжелую ситуацию в Белоруссии, ни на тяжелую ситуацию с Black Lives Matter, ни на все остальные тяжелые ситуации. И сегодня у нас два гостя. Александр Городницкий и Яков Кедми. Во всяком случае, я на это надеюсь, потому что с интернетом все плохо, связь в городе отвратительная, за городом не лучше, но очень сильно надеюсь, что нас все-таки смогли соединить. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Да-да-да, добрый день, Евгений Иванович, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я здесь.
Страшно рад вас слышать. Надеюсь, что там все хорошо, по крайней мере, где вы находитесь со связью. А если не с коронавирусом?
Ну, с коронавирусом везде плохо. Я хочу сказать следующее, что, во-первых, добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня ведем очередную передачу, в которой наша задача все-таки отвлечь немножко от грустных мыслей о сегодняшнем дне и от сегодняшних наших проблем. И она, как всегда, будет литературно-историческая. Но прежде всего я хочу поблагодарить прежде всего Евгения Яновича Становского и Сергея, а также всех людей, которые, как вы помните, наверное, помогали собирать средства на открытие в районе музея Кабона на Ладожском озере памятника безымянному водителю, одному из тех, кто погибли во время блокады, спасая ленинградских детей, спасая Ленинград от голода, когда возили все товары в любую погоду, по воде, когда уже лед почти проваливался, под обстрелами и бомбежкой. Это сейчас мы можем сказать, что спасибо вам, друзья. Мы собрали все необходимые средства. И 8 сентября планируется, в день начала блокады, планируется торжественное открытие этого памятника, который готов, который устанавливается. И я очень надеюсь, что тот, кто сможет туда приехать и посмотреть, и участвовать в этом событии, мы будем очень рады. Я хочу сказать, что фамилии всех, кто сдавал там любую сумму денег, будут упомянуты в почетном списке жертвователей, которые в этом музее в Кабоне существуют. Еще раз низкий поклон и этим людям, и вообще всему нашему народу, который в тяжелейшее время нашел все-таки силы, чтобы поддержать это благородное все-таки начинание памяти павших. Спасибо вам большое, друзья.
Это главное, просто сказать. Великолепная новость. Огромное спасибо. Огромное спасибо и вам за эту инициативу, и всем тем, кто делал памятник, и всем тем, кто сдал на него деньги. И вообще, ну, это вот великая новость, действительно.
Спасибо. Ну, а что касается событий, которые были, вот я пройдусь просто. Сегодня 12 августа. 11 августа 1632 года умер замечательный поэт и художник, с которым связана целая эпоха Серебряного века и последующего времени, Максимилиан Волошин. Настоящая фамилия Волошин Кириенко, родившийся в Киеве, умерший в том месте, где он долго жил и создал целую ауру этого места в Коктебеле. Его имя тесно связано с Серебряным веком русской поэзии, с Гумилевым, с которым, кстати сказать, стрелялся на дуэли из-за Черебина де Габриак, то есть, вернее, прообраз Черебина де Габриак – это вымышленная поэтесса, которая им вместе с еще одной поэтессой реальной была сделана, из-за нее они писали стихи, а он, вступился за честь уже реальной женщины, дал пощечину Гумилеву, и состоялась дуэль, причем Волошин был человек благородный, он отказался от, значит, два раза от выстрела, а этот стрелял, Гумилев, но промахнулся. В общем, вот такая дурацкая дуэль, несколько театрального характера, там, на том месте, где была Черная речка и прочее, прочее. Слава Богу, они остались живы. Уже от расстрела в 21-м году он уже, Волошин, его, к сожалению, спасти не мог. Волошин приложил все усилия, чтобы во время гражданской войны спасать людей, которые попали между красными и белыми. Он, значит, обращался с письмами и, значит, к комиссарам, и к врангелевским офицерам. Например, он спас жизнь великому русскому поэту Иосифу Мандельштаму, потому что он спас его от расстрела своим письмом. Я видел это письмо в Коктебеле. Вот, и он, но интересно, что после этого письма, значит, спасенный им, между прочим, Мандельштам перестал подавать ему руку и был крайне оскорблен, потому что он написал следующие примерно слова, там точно не цитирую текст, что Мандельштам является одним из крупнейших русских поэтов, и он это, значит, драгоценность российского государства. А с другой стороны, написал он, человек, не имеющий твердых политических убеждений, слюнтяй, жалкий человек, который никакой власти, никакой опасности представлять не может. Вот его отпустили, но Мандельштам нарел смертельно, после этого обиделся. Он художественный критик, он замечательный художник. Вот. И я просто, если можно, прочту, есть у меня, значит, он подарил моему покойному тесте Анатолию Мирановичу Налю, известному режиссеру московскому, с которым они когда-то дружили, акварель свою, на которой изображен карагач, вот, и дерево там крымское. И вот такое стихи, посвященные Волошину. В голодной России бушуют метели, все певчие птицы на юг улетели, почуяв беду. Мне видится снова в пустом Коктебеле Волошин, листующий акварели в 30-м году. Мольберту прижав непослушную руку, стараясь унять безысходную муку, грызя карандаш, с смертельной тоски наступая на горло, за сутками сутки он пишет упорно все тот же пейзаж. Залив на пейзаже, означенном оном, и мыс, именуемый хамелеоном, летящий во мглу, чтоб сердце измученное не болело, на каждом пейзаже он дерево слева рисует в углу. Над желтой бухтой и синей скалою, над юных костров, не остывшей золою, где чаячий плач над черным хребтом разоренного Крыма, присутствие в каждом рисунке незримо стоит карагач. Горит его листьев зеленое знамя, он в жесткую почву вцепился корнями, на склоне скользя. В земле нелюдимой, порой тревожной, срубить его можно, сломать его можно, но вырвать нельзя. Лохматый старик, уходя в неизвестность, он станет со временем гением места в той горькой стране, где я поутру, не вставая с постели, смотрю, как меняют цвета акварели на нашей стене. Максим Волошин – целая эпоха в нашей литературе, в нашей жизни, в нашей живописи. Спасибо.
Спасибо вам огромное. Хотя остался жив он сам чудом. Вот так получилось.
Совершенно, да, но он завещал все свои имения на берегу Дома писателей Советского Союза. И там, вот и я еще там в свое время успел побывать в Коктебеле, в Доме творчества писателей. И, в общем, так сказать, как-то на его похоронах, он похоронен там на горе, был Корней Чуковский. В общем, там очень много было разных интересных литературных событий. Он остался в памяти российской словесности и в памяти России, видимо, дай бог, навсегда. На 12 августа, сегодня, 1792 год, Екатерина II утвердила приговор русскому публицисту и издателю Новикову 15 лет тюрьмы. По тогдашним временам это, так сказать, почти вся катушка. Вот. Новиков. Не напрасно, хоть и разно, потрудились для веков верноподданных хирасков, правдолюбец Новиков, нарумяненные лица, благодарная страна, государыня Фелиция, милосердна и умна Новиков, в согласном хоре глаз, звучащий без хвалы. Трудно спорить, если в споре главный довод – кандалы. Возражение вы знаете меру, не вставайте поперек, что дозволено Вольтеру, вам окажется не впрок. Над Россией лето дышит, день безоблачный, высок. Негодующий Радищев покидает свой возок. Но когда свой путь суровый, он отправится опять, путешествие второго не посмеет описать. не сидит в масонской ложе просветитель на веков, грязь, соломенная ложа, камень сверху и с боков, бесполезное время длится, не возьмет перо рука, с государыней Фелицией спор отложен на века. И вот еще одни ссылки. В 824 году молодой поэт Александр Пушкин выступил из Одессы. В пору Михайловского затвора он создал лучшие свои стихи. В 1626 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу. Пушкин очень томился там и продумывал какие-то планы о побеге. И Семенюхин написал там лучшие свои произведения. Есть такие стихи ему посвященные. У меня сейчас вот собирается книжка «Дорога к Пушкину». Небольшая книжка стихов, так или иначе связанных с Пушкиным. Вот из этой книжечки такие стихи. Михайловсон. Мчится тройка, ближе, ближе, и проносится в ночи. Одинок и неподвижен огонек твоей свечи. Не уснуть, подобно прочим, воет ветер над стрехой. Это бес тебя морочит темный, полночью глухой. То коснется половицы, то застанет у крыльца. Воротили бы в столицу, чтобы не спиться до конца. Подопри рукой затылок, черный сон, бессилен он. Перед ящиком бутылок, что из Пскова привезем. Истопить перекажем баньку и раскупорим вино. Кликнем Зинку или Маньку или Дуньку, все равно. Утешайся женской лаской, сердце горестям готовь. Скоро-скоро на Сенатской грянет гром, прольется кровь. Сесть бы нам с тобой вместе, телевизор засветить, посмотреть ночные вести и спокойно обсудить. Страшновато нынче, Пушкин, посреди родных полей. Выпьем с горя, где же кружки? Сердце будет веселее. Очень правильный стихи.
Да уж, да уж.
Написано много лет назад.
Да только все актуально.
Да. Еще одно оттуда. За окошком небо цвета сица, начинают утренние птицы перекличку прилетевших стай. Мне сегодня почему-то снится, Пушкин, что в Михайловском томится и хотел бы выехать в Китай. Донимает мысль меня простая, что бы для потомка он оставил, если не сидел бы в заперти, в полутьме от деревенских ставен, жизнь свою минувшую листая, чтобы грусть стихами извести. Здесь в потоке стиховых мелодий он писал утрами на восходе, глядя на редеющую мглу. Как бы был тогда он на свободе, в суете столичной, при народе, он бы время тратил на балу. Посреди проблем житья иного, без тоски на Псковщине суровой или позже в Болдино пустом, отыскать труднее бы было слово, не было бы Бориса Годунова, и пророка бы не было потом. Если подсковские метели, чтобы дни напрасно не летели, он вернулся в мир берестяной, может быть, его бы не отпели, не было бы, видимо, дуэли, липких разговоров за спиной в летний день и в зимние морозы. Он писал бы стихи и прозу, продлевая свой недолгий век. Благотворно это глушь лесная, только Пушкин этого не знает и мечтает совершить побег.
Ну да.
Еще одна. Да. Тригорская. Опять опаздывает почта, трещит замерзший водоем, на путешествие в опочку, на речи в уголку вдвоем. Зизи, Анетта и Алина, короткий день и вечер длинный, в альбоме звонкая строка. Ликуй, уездный Мефистофель, холодный ждет тебя картофель с утра и кружка молока. Безлюдный дом, убог, как хата, сенная девушка брюхата, печурка не дает тепла, окошко снег бинтует липкий, старуха, клюкнувший наливки, уныло песню завела. Вою собственную тенью, как разобщить тугие звенья, падение вниз, полеты ввысь, запомнить чудное мгновение и повелеть ум продлись, недолгий срок тебе отпущен, да будет жизнь твоя легка, покуда заплутавший Пушкин в ночи торопит ямщика, пока тебя оберегает союз бутылок и сердец, пока нутро не прожигает Дантесом посланный свинец. Вот такие стихи. Спасибо.
Ужасно то, что при жизни люди никогда не понимают, насколько все их беды мелочные и суетные. А потом она кончается, и уже без тебя разбираются.
Это верно. Ну вот 12 августа 1932 года родился замечательный советский русский композитор, пианист, педагог, артист России, мой многолетний хороший друг Сергей Слонимский, который умер, к сожалению, в 1920 году. Замечательный совершенно композитор, человек, который воспитал целое поколение новых музыкантов, и пианист прекрасный. И я напишу просто, прочитаю стихи его памяти. «Холодно вдруг, неожиданно стало до дрожи. Умер мой друг, композитор Слонимский Сережа. Господи Боже, неужто еще не вчера ли вместе с Сережей мы в юности песню писали? Богом гармонии был он у нас и в Европе. 34 симфонии, множество опер, 34 прелюдии, фуги, сонаты, все, чем пожизненно люди отныне богаты. Вижу в февральской пурге позабытые лики. Умер Слонимский Сергей, композитор великий, славного Питера, консерваторский профессор. Плачет медлительно за упокойное место. Не положить на рояль неподвижные руки, порвана нить музыкальной суровой науки, в сумраке белом на траурный саван похожим. Зависть тебе испытываю, Сережа. Вечно живет, кто своим подрастающим внукам снова придет молодым, нестареющим звуком. В залах музеев померкнут с годами полотна, строки поэтов состарятся бесповоротно. Вечен лишь звук, на слова и на цвет не похожий. Умер мой друг, композитор Слонимский, Сережа, как редеющий дым, растворяется тая, нот улетевших за ним, чернокрылая стая.
Как это печально.
Но он родился в этот день, так что сегодня у нас не так. А тут еще, значит, в 28-м году умерла Арина Родионовна Яковлева, знаменитая няня Пушкина. Как раз она 12 августа, 28-го года. Она похоронена у нас, в родном моем Питере, на Смоленском кладбище, на могилу утрачена ее, и, так сказать. Вот. И попытаемся прочитать еще это стихотворение няни Пушкина. «Напевы песенки старинной, он из Псковщины, края, ах, Родионовна Арина, голубка дряхлая моя, невелика и бедновата, та почерневшая изба, в одиночестве когда-то поэт опальный прозябал, возможно, сам того не зная, что в невеселый этот год его Россия крепостная на воспитание берет, неумолкающие метели, уберегая от тревог, она, как прежде в колыбели, опять баюкала его, неволе сокращая сроки, вязки разгоняя сплин, ему нашептывала строки забытых сказок и блин, если не знать ему союза, прекрасно не услышать впредь тех песен, что седая муза могла за кружкою напеть. От почек тяжелеет ветка, и тает голубь в синеве, и он смел нередко, и в Петербурге, и в Москве, душевно теряя силы, поняв, что стал одинок, и отыскивал могилу, но отыскать ее не смог. Ему делить невзгоды не с кем, изба в Михайловском пуста, а на кладбище Смоленском без имени и без креста лежит на топком побережье у дельты сумречной Невы. И защитить его, как прежде, не в состоянии, увы. Вот такие дела.
При этом один из самых известных людей в русской литературе.
Да,
Арина Родионовна-то.
Совершенно чухонская женщина, ставшая действительно символом седой музы величайшего русского поэта. Это удивительная судьба совершенно. Удивительная судьба. Она там уж по влечи Пушкиной еще там была взята потом. До последних лет она работала няней. Вот. И вот таким образом в Петербурге она умерла, там похоронена. И, так сказать, на этом, в общем, как-то вот эта эпопея как будто и закончилась. Вот. Ну, значит, продолжим дальше, значит, разговор. Что, сколько у нас еще до перерыва, сейчас посмотрим.
Ну, у нас минута.
Одна минута?
Увы, такая карма.
Да, дорогие друзья, небольшой перерыв на последние известия. Встречаемся с вами через десяток минут. Спасибо.
Спасибо огромное. На самом деле, я сейчас в последнее стихотворение, которое запомнилось очень сильно, вдруг подумал о том, до какой степени все меняется в истории. На самом деле, вот у американцев сейчас проклинают несчастную Гарриет Бичер Стоун с ее хижиной дядей Тома или Марка Твена. Люди, которые всю жизнь боролись за освобождение рабов или хотя бы за то, чтобы к ним относились хорошо. Но революции, бунту и уничтожению всего не призывали. Значит, они плохие. Но если так смотреть на это, мы вообще всех должны памятники снести, начиная с Пушкина. У него тоже крепостные были. Новости.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. И с нами Александр Городницкий. Александр Моисеевич, восстановили ли связь?
Так точно.
Уж на всякий случай проверяю, потому что, еще раз повторяю, интернет, конечно, ни к черту.
Ну ничего, пока терпит. Все нормально. Я слышу вас хорошо. Надеюсь, вы меня тоже слышите,
да? Да нет, как ни странно, вот сейчас замечательно.
Ну и прекрасно. Ну что же, едем по календарю. 14 августа в 92-м году драматическое произошло событие. Грузинская армия вступила на территорию Абхазии. Началась грузино-абхазская война, которая принесла очень много жертв и разрушений, особенно Абхазии. И Абхазия все-таки одержала победу в этой войне. И, так сказать, я был там через 10 лет после этого вместе с замечательным абхазским и российским писателем Фазилем Искандером. Я видел последствия этой войны, чудовищные, кстати сказать. Вот, и я тогда написал такое стихотворение Абхазии. «Нужна ли иная пища для ума, когда война грохочет у порога? В Абхазии разбитые дома и мертвая железная дорога. И горечь незабывшихся утрат по-прежнему неносимо близких стоит в Сухуми, словно Сталинград в развалинах и скорбных обелисках. И слышится гудение шмеля над вешками, помеченной зоной, где зарастают минные поля амброзии пронзительно зеленой. Здесь старики, поглаживая ус, припомнив вновь о самообороне, поведают, как грабили мухус отважные гвардейцы Мхедрионе. Холодный пепел выжженных квартир, безлюдный берег, окаймленный пеной, Бог разделил окрестный этот мир на довоенный и послевоенный. Сухой лепешкой жизнь переломив, струну чангу заново настроив, и быль, преобразованная в миф, и жертв недавних делает героев. Историк, вспоминая старину, о наших временах напишет честно, где первую абхазскую войну он будет путаться второй чеченской. Страна души, вершины в серебре, не дай снова, Господи, случиться заложницей в неизвестной игре, где все партнеры на руку нечисты. Но длится день, и тает снег в горах, и пахарь принимается за дело, и школьники на шумных вечерах поют стихи Фазилия Искандера, а солнце, устремленное в зенит, в соленом отражается настоя, и тостами за здравными звенит бескрайняя абхазская застолье.
Ой, страшное было время, и во многих местах нашей страны до сих пор таким и остаются, к большому сожалению.
А вот 15 августа у меня, интересно, это, так сказать, это 15 августа 1935 года в качестве государственного флага Германии Гитлер утвердил флаг со свастикой. И для нас, и для моего поколения, мы тогда были детьми, тем более, что я блокадный мальчишка, этот флаг был символом гитлеризма, войны, голода, всего страшного, что в нашей жизни происходило. И я сейчас прочту маленький кусочек из поэмы, как со свастикой, из поэмы «Блокадный метроном». Я не буду рассказывать это, так там все написано. «Река времен бежит вперед, и память отнимая, уходит Невская вода, но помню хорошо, 40-й далекий год и праздник 1 мая. На демонстрацию тогда я с папой пошел. Дорогу память приоткрой воспоминаниям детским, туда, где майскую порой забава для зевак над темно-красной стеной, над консульством немецким возник тогда передо мной огромный этот флаг. Еще нам Гитлер был не враг, мы дружбу с ним водили, поскольку поняли не вдруг, что нам фашист не друг. Я помню красный этот флаг и круг посередине, где черной свастики паук вцепился в этот круг. Тот век уходит невесом, и новый век в начале. Давно уж нет живых отца, но вновь из года в год меня один тот же сон преследует ночами, и вытираю я с лица холодный липкий пот. Он утром тает, словно дым, но к ночи снова рядом. Его, покуда не умру, не позабыть никак, как будто вправду над моим любимым Ленинградом победа реет на ветру фашистский этот флаг. Спасибо.
К огромному сожалению, видимо, Второй мировой не кончилась, и Великой Отечественной тоже. Мне почему-то кажется, что это так, потому что, я не знаю, детям или внукам придется с наследниками нацистов воевать, и на какой из территорий, на которой воевали с 41 по 45 это произойдет, но похоже, что это неизбежно. Никакого оптимизма.
Да, ну, в общем, к сожалению, вся эта пандемия человечество ничего не научила, и наоборот, сейчас какие-то такие пошли. Кстати сказать, я хочу наших слушателей успокоить. Вот Билл Гейтс, который, так сказать, тоже как-то кое-какие обвинения выдвигаются в адрес там по поводу того, что происходит в мире, один из неприкасаемых хозяев планеты, как бы, да?
Да, тут, если бы. Неприкасаемыми у нас все столбы были увешаны в начале 20 века. Александр Моисеевич, что вы, какие?
Ой. Вот, тут объявил, что это все руда, коронавирус, вот через несколько лет, даже раньше, весь мир погибнет, потому что поднимется уровень Мирового океана, и все, значит, захлебнется, и затопит чуть не 50% суши. Вот я хочу сказать, как профессор океанологии, что это все фигня полная.
Господи, неужели он в это верит?
Не будет этого ничего. И это, я не знаю, для чего это делается, чтобы отвлечь внимание от сегодняшних проблем, которые свет страшноваты, еще добавить что-то другое, это абсолютно все мифология.
Вы знаете, скорее всего, на самом деле верит. Тем более, что уровень психоза на эту тему настолько серьезен, и все, что происходит по этому поводу в международных организациях, ну, вы же сами знаете, настолько проникло в душ человеческие, особенно людей, которые чем-нибудь руководят, и у них можно денег на что-нибудь попросить, а Гейтс именно таков, что да, дальше все идет на самоподзаводе. И людям свойственно верить в разную, пардон, чухню такого рода. А что ж поделать. Ну, богатый человек. Он что, от этого умнее, что ли, становится?
Да, но одно очень яркое, Юрий Иванович, Сережа и наши слушатели, событие в истории. В 1669 году родился Наполеон Бонапарт. Умер он в 21 году на острове Святой Елены. И в последнее время вполне, так сказать, доказательно, как бы есть версия, что все-таки отравили. Что продолжали бояться до самого смерти.
Легко вот понять.
Я в детстве когда-то, особенно после блокады, еще там дистрофическим мальчишкой вывезенный, значит, по ледовой трассе в Омск, мне попала в руки книга Тарли «Бонапарт». Например, я ее читал до корки до корки. Он был любимым героем в течение многих лет. Вот такое стихотворение у меня есть. Наполеон. «Вспоминаются детали из мальчишеских времен, где тогда я книгу Тарли прочитал. Наполеон полюбился мне когда-то невеселую порой тот недолгий император, полководец и герой, нам печаль не давший опыт самый первый мировой, покоривший всю Европу привязший под Москвой. Было лучше бы французам, откровенно говоря, если б мальчик с лаперузом плыл в далекие моря, на полях былых сражений не оставив ржавый след. Им не знать бы поражений, начинавшихся с побед. Стоит книгу взять мне в руки, и опять сведут с ума эшелоны перестуки, Омска вьюжная зима, ночи гулкие, блокады, черной Ладоги вода. Выживать из Ленинграда привезли меня сюда. Хлеба ласкового вкуса не забыть до смерти мне. Танки плавились у Курска, Сталинград пылал в огне. Черным дымом над Треблинкой накрывал Европу мрак. С оккупантами в обнимку парижанки шли в кабак. Пели песенки солдаты, за окошком падал снег. Тот французский император мне запомнился навек, что под радостные крики в стародавние года сделал Францию великой. Но, увы, не навсегда.
Да уж, да уж. Все проходит в этой жизни. Но на самом деле ведь, пожалуй, Наполеон был величайшей фигурой в истории Франции за последние столетия. При всем том, что выкосил французов поколение на три.
Да, конечно. Даже его уголовный кодекс, если бы специалисты говорят, что он написал только уголовный кодекс и не было бы полководцем, он все равно вошел бы в историю. Он очень интересный, потому что то, что было установлено при Бонапарте, хотя это была как бы империя, демократические победы революции, без кровопролития Сен-Килотского и так далее, кровавого террора, он все-таки утвердил, и уже дальше обратно уже возвратиться было нельзя. Потому что его, конечно, почему его боялись? Так сказать, вся Европа его боялась, потому что естественное дело. Вот. Ну и, как всегда, все эти, значит, замечательные полководцы и вожди Европы совершали крупную ошибку. Если вон только у меня даже песня есть, «Генерал Бонапарт, не ходи на Москву, а готовь корабли на Британию». Если бы они не совершили ошибку, как Гитлер, как Бонапарт, неизвестно, как бы сложилась европейская история. Вот. Никому не надо было лезть на Москву, никому, и не надо сейчас, потому что тут ничего, по-моему, не поменялось.
Никого ничего при этом не учат.
Да, к сожалению. Вот. В 1935 году умер замечательный французский художник, импрессионист Поль Синьяк. У меня собирается еще одна книжка, которая будет называться «Картинная галерея», где у нас это альбом, где картины художников величайших, которые висят в Эрмитаже, и они сопровождаются моими стихами. Поль Синьяк. Не Поль Синьяк, не мало лет, не даром прочих ближе. Его полотен яркий цвет перед собою вижу. Всегда он счастлив был вполне, когда словами в строчке соединял на полотне свои цветные точки. Своих привязанностей к тверд, ценитель цвета тонкий. Он обожал Марсельский порт и парусные гонки. В работе не жалевший сил, с обыденностью споря, три вещи в жизни он любил: людей, искусство, море. В его картинах свет везде, и вечные движения, плывут в сияющей воде цветные отражения, пару разгола темных сил, что сумраком одета, он людям счастье подарил пронзительного света. Да, вот импрессионисты, постимпрессионисты, это действительно удивительные были люди, которые пытались отобразить окрестный мир прекраснее, чем он был на самом деле. В этом они очень сильно отличались от реалистов. И в этом одна из основ его успеха. Человек всегда хочет видеть что-то в радужных красках лучше, чем то, что окружает его в обыденной жизни.
Кое-что у них получалось?
Да, и это у них получалось, действительно. Вот, ну, 16 августа умер мой любимый актер Марк Бернес. Актер, певец, артист эстрады. В 69-м году он умер. И вы помните, конечно, любимый, кстати, мой фильм «Два бойца». И мою самую любимую песню из Отечественной войны «Темная ночь». Я считаю, что с песней «Темная ночь», гениальное исполнение Бернеса, с его задушевной интонацией и с его гитарой надо отсчитывать начало русской авторской песни. Не с Акуджавы, не там, не даже с Галича, а именно с этого. Потому что именно, вот мы сейчас фильм сделали с Натальей Кацпирович как называется «Струна и слово». Вот именно вот с этой интонацией, задушевной, негромкой, которая была еще в годы войны, кстати, она была только у Бернеса, еще, пожалуй, значит, у Клавдия Ивановича Шульженко. Как их тогда гнобили? Их называли шептунами, их там гнобила, значит, критика, и не давали выступать. Вот тихий голос, он все-таки себя проявляет со временем, с годами. И именно его интонация, в его исполнении все песни почти казались совершенно замечательными. И так они и звучат в моей голове сегодня интонации Бернеса. Я прочту стихи, посвященные Марку Бернесу. «За окном пора иная, как туманная завеса, где сегодня вспоминаю песни славного Бернеса. О любви и разлуке он напомнил нам однажды, взяв свою гитару в руки над коптилкой блиндажной. И хотя он реже прочих возникает на экране, не аккорды темной ночи постоянно сердце ранит. Отгремели эшелоны, ветераны стали стары, кончен век аккордеона, наступает век гитары, век тот яростный и грубый, уже как на ладони, где воинственные трубы и ревущие гармонии, песни те звучали гневно на полях войны великой. А струна звенит напевно, а страна не любит крика, вызревает новый колос. В интернет ушли потомки, всеядствами голос, доверительный, негромкий». И тут я как раз хочу сказать, что именно авторская песня с ее доверительной интонацией, почему была выбрана почему-то гитара, в свое время считавшая мещанским инструментом, кстати, именно Бернес законил гитару, вот, на эстраде и так далее. Долго лет ее преследовали, цыганщина, мещанство и прочее, прочее. Вот именно она дала вот эту неповторимую интонацию, дала начало и первым песням Куджавы, совершенно замечательным, и многим другим авторам, которые считают основателями нашей советской русской авторской песни. А на самом деле, конечно, авторская песня – это абсолютно вечная категория, которая всегда присутствовала в нашей жизни и в жизни наших предков. Не знаю, что будет с потомками, если они в рэп не уйдут, конечно. Вот. Но, тем не менее, вот я два слова скажу о нашем фильме. Мы как раз пытались, это полуторачасовой фильм, он уже сделан сейчас, где мы пытались проследить истоки авторской песни в России. Начиная от «Баяна, Буве, Щащем, Хотяше, песнь творите», и «Скоморохов», и до наших дней, и включая протестную составляющую, песни революции и так далее. И вот удивительная вещь, что эта песня, она все время, она неубиенна, она все время то появляется, то возникает, значит, то ее, значит, исчезает когда-то и пытается чем-то другим заменить. Но я не знаю, когда начинают выводить нашу русскую авторскую песню от шансона, и я даже для названия не люблю русский шансон. Что это такое? Шансон – это прекрасное искусство, это французское искусство.
Может быть, от романса скорее?
Нет, много от чего, Евгений, многое. В том числе от романса, конечно. От жестокого романса, от цыган. Говорят, это цыганщина. А цыгане-то какие? Русские цыгане.
Ой, к сожалению, эфир-то наш подошел к концу сегодняшний, да. Александр Моисеевич. Огромное вам спасибо.
Берегите себя, наберитесь терпения и оптимизма, друзья. Это единственное, что нас может спасти сейчас с вами в сложной обстановке.
Спасибо. До свидания. Всего.